Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Время для нас, садоводов, горячее, поэтому сразу к делу. Кто уже в теплицах, парниках высадил помидоры, внимательно следите за соблюдением теплового и водного режима. Для помидоров оптимальная температура воздуха днем плюс 18-24 градуса, ночью 15-18. Температура почвы 16-22 градуса. Очень опасно повышение влажности воздуха и почвы к заболеванию растений серой гнилью, буропятнистостью, фитофторозом. Кроме того, при высокой влажности воздуха цветки осыпаются, так как не происходит нормального опыления. Поэтому помидоры обязательно проветривают ежедневно. Сквозняки для помидоров не страшны, это не огурцы, которые их не любят. После полива почву рыхлят, рыхление замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха корням. Хорошо подсыпать под растение сухую землю или торф. Это будет способствовать сохранению влаги в почве и предохранит от повышения относительной влажности воздуха выше нормы. При недостатке влаги или резких колебаниях водного режима, редких, но обильных поливах появляется вершинная гниль плодов, темные, постепенно разрастающиеся пятна на вершине помидоров. Заболевание усиливается при недостатке солей кальция, поэтому растение опрыскивает хлористым кальцием полупроцентной концентрации или кальциевой селитрой в концентрации от 0,5% до 1%, проводя первое опрыскивание в начале формирования плодов еще 2-3 раза с интервалом в неделю. Полезно провести внекорневую подкормку помидоров, то есть опрыскать листья раствором удобрений. Для подкормки помидоров берут 80 граммов аммиачной селитры, 150 граммов суперфосфата, 70 граммов хлористого калия на 10 литров воды. Каждый вид удобрения используют отдельно, через день. Этого количества подкормки достаточно для площади 100 квадратных метров. Если помидоры занимают у вас, скажем, 10 квадратных метров, то, соответственно, уменьшает и дозу удобрений. Ценность внекорневой подкормки состоит в том, что она обеспечивает дополнительное питание растениям теми веществами, которые необходимы ему в данный момент. Этот прием увеличивает урожай овощей и повышает их качество. Все удобрения, за исключением суперфосфата, хорошо растворяются в воде, и поэтому подкормку приготавливают перед самым началом опрыскивания. Суперфосфат растворяет в необходимом количестве теплой воды за сутки до внесения подкормки. Через сутки раствор суперфосфата фильтруют, доливают водой и опрыскивают им растения. Подкормку проводят из лейки или опрыскивателя. А чем в первую очередь опрыскивать, можно определить по внешнему виду растений. При недостатке азота, например, листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При этом рост растений сильно задерживается. Если растениям не хватает фосфора, рост их задерживается, листья приобретают фиолетово-красную окраску. У помидоров на нижней стороне листьев появляется багровая окраска. У всех растений недостаток фосфора вызывает запаздывание цветения и созревание плодов. При недостатке калия края листьев буреют, как от ожога. На листьях появляется бурая пятнистость, образуются широкие крапчатые тонкие листья, которые закручиваются к низу, становятся морщинистыми, желтеют и постепенно отмирают. При недостатке бора верхние молодые листья у растений приобретают более светлую окраску, скручиваются, отмирают, цветки опадают, так как прекращается оплодотворение. Для предупреждения опадания завязи у помидоров полезным бывает опрыскивание их слабым раствором борной кислоты. Проводить внекорневые подкормки лучше, когда листья влажные, или вечером, когда жара спадет и испарение замедляется. Естественно, внекорневая подкормка не заменит обычную, особенно при бедном грунте. Желательно подкармливать помидоры через каждые 2-3 недели. Первую подкормку проводят через 10-12 дней после посадки. Во время цветения проводят подкормку следующим составом: 10-15 граммов аммиачной селитры, 50-60 граммов суперфосфата и 30-40 граммов хлористого калия на 10 литров воды. На одно растение расходует 1 литр раствора минеральных удобрений, выливая их точно под корневую систему. Азотное удобрение можно заменить подкормкой навозной жижей, разбавив ее в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. Боковые побеги в пазухах листьев при достижении длины 3-5 сантиметров выламывают пальцами или вырезают ножницами, оставляя на месте пасынка небольшой пенек. Для предупреждения передачи вирусной инфекции работу надо проводить в тонких резиновых перчатках, которые после обработки каждого растения весьма желательно промывать в растворе марганцово-кислого калия. Также обрабатывают и садовые инструменты. Лучше всего пасынковать утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легко обламываются. Пасынкование проводят несколько раз за сезон, не допуская перерастания побегов. Если вы еще не высадили рассаду огурцов, то напомню, как это обычно делается. Для посадки использую 20-25-дневную рассаду, образовавшую 5 настоящих листочков. Рассаду сажают рядами с междурядьями 100-110 сантиметров. Растение в ряду располагают на 25-30 сантиметров. В лунке глубиной 10-12 сантиметров. В каждую лунку кладут пригоршню органоминеральной смеси, 300-500 граммов перегноя, компоста или торфа, смешанных с 5-10 граммами суперфосфата или калийной соли. Затем в каждую лунку наливают около литра воды, в образовавшуюся жижу опускают торфоперегнойный горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая стенки. Если вы не приготовили рассаду, высаживайте огурцы с семенами. Развиваются они при благоприятных условиях быстро. Огурец – тропическое растение, хорошо растущее при высокой температуре и влажности воздуха. Для него очень опасны резкие перепады температуры воздуха в течение суток, сухость или избыточная влажность почвы и воздуха. До начала плодоношения оптимальная температура воздуха в теплице 22-24 градуса днем и 17-18 ночью. Во время плодоношения температура повышает на 1-2 градуса как днем, так и ночью. Но повышение температуры выше плюс 35 градусов отрицательно влияет на огурцы, так же, как и понижение температуры ниже плюс 12. Поэтому огурцы требуют постоянного внимания, с одной стороны. С одной стороны, нельзя допускать переохлаждения, а с другой, при наступлении жаркой погоды, необходимо добротное проветривание. Если сажаете огурцы с запасом, то пока растения малы, прореживайте их. Остальным будет вольнее, и они быстрее нарастят зеленую массу. Если это получится, то избежать огуречного изобилия вам будет трудновато. Моя знакомая в позапрошлом сезоне была просто в восторге от огурцов «Примадонна F1». В них ее покорило все – урожайность, размер, даже цвет. Прекрасно они повели себя и в засолке. По душе пришелся и гибрид «Анюта». А вот на огурец Паркер она в обиде. Урожайность у него была превосходная, но ее маме, да и детям Паркер не понравился. Встречались горькие экземпляры, да и кожура толстовата. Маме жевать нечем, а ребятишкам неохота. В прошлом году она вышла из положения, посадив салатный гибрид «Фауст F1». Его нежные, очень ароматные плоды пришлись по вкусу всем. Вывод прост. Не ограничивайтесь одним сортом, сажайте несколько. Значительно повысит урожай и углекислотное питание, содержание огурцов при повышенном количестве углекислоты в воздухе. Для этого необходимо вносить в почву теплицы или временного укрытия достаточное количество разлагающейся органики. Подкармливают огурцы раз в 7-10 дней. Если подкармливают утром, то пленку держит опущенной не менее 2 часов и поднимает только в том случае, если температура под ней значительно повысится. При подкормке вечером пленку не поднимает до утра. Для подвязывания растений устраивают шпалеры. Вдоль каждого ряда на высоте 1,5-2 метра натягивает проволоку или капроновый шнур. К проволоке над каждым растением привязывают шпагат. Нижний конец шпагата подвязывают свободной петлей к растению над вторым и третьим листочками. Чтобы случайно не повредить растение, шпагат подвязывают свободно, со страховочным допуском. Формирование растений – это прием, регулирующий рост и плодообразование огурцов. Не надо допускать перерастания боковых побегов, иначе растение в высоту будет расти очень медленно и урожай снизится. Многие гибриды обладают саморегулированием, то есть боковые побеги слабо растут или не формируются вообще, пока главный стебель не будет прищипнут. Прищипку проводят в первой половине дня. С начала цветения надо позаботиться об опылении цветков пчелами, привлекая их в теплицы. Ну и давайте вспомним о нашем втором хлебе-картофеле. Обычно картофель начинает высаживать после того, как температура почвы на глубине 10 сантиметров установится в пределах 6-8 градусов. В это время зацветает береза, распускается черемуха. При такой температуре клубни хорошо прорастают и быстро появляются всходы. Картофель любит удобренную почву, на 1 квадратный метр вносит 5-10 килограммов навоза, торфа или компоста. Их равномерно разбрасывают перед весенней перекопкой почвы. Если удобрений недостаточно, их лучше вносить, так сказать, прицельно, в лунки одновременно с посадкой картофеля. Клубни высаживают обязательно ростками кверху. При недостатке посадочного картофеля клубни режут на 2-3 доли вдоль клубня. Каждая доля должна обязательно иметь ростки. Перед посадкой желательно подсушить срезы, припудрить их золой. Да и при посадке картофеля желательно внести в каждую лунку по 1 столовой ложке золы. Глубина посадки клубней на суглинистых почвах 6-8 см, на супесчаных 8-10. Что касается минеральных удобрений, то, во-первых, они нынче дороги, во-вторых, требуют внимательности и аккуратности. Инструкции на упаковках надо соблюдать. Еще до появления всходов картофеля нужно граблями 2-3 раза провести сплошное рыхление участка для уничтожения корки и взошедших сорняков. Эффективным является мульчирование, то есть покрытие поверхности почвы слоем перегноя, торфа. Мульча сохраняет в почве влагу и препятствует появлению сорняков, ускоряет развитие растений. Более теплолюбива, чем другие корнеплоды, свекла, поэтому ее сеют, когда почва уже хорошо прогреется. Семена, высеянные в холодную почву, долго не всходят. А при температуре почвы плюс 15-16 градусов всходы появляются уже на 5-6 день. Свекла была неотъемлемой частью стола еще древних римлян, которые разнесли ее по всем завоеванным странам. В Древнюю Русь она была завезена в X веке из Византии. Это растение содержит так много полезных для организма элементов, что ее с полным правом называют кубышкой полезных веществ. Она отличается высоким содержанием сахаров, белков, пектина, органических кислот, витаминов группы В, рутина. Но особое значение имеет фолиевая кислота и витамин П, обладающие сильным антисклеротическим действием. Свекла способствует заживлению язвы желудка, двенадцатиперстной кишки. Содержащийся в ней бетанин, по имеющимся сведениям, сдерживает развитие злокачественных опухолей. Богатый минеральный состав корнеплодов. Здесь имеются практически все микроэлементы, входящие в состав ферментов, регулирующих процесс кроветворения. А ботва свеклы содержит большое количество витамина С, богата свекла и йодом, дефицит которого испытывается на Урале. Свекла способствует и снижению кровяного давления. Для этого принимает свекольный сок по четверти стакана 4 раза в день. Лучше всего под свеклу подходят участки, на которых раньше росли хорошо удобренные лук, огурцы, картофель, тыква, кабачки. Удовлетворительными предшественниками являются капуста, горох, чеснок. Но не следует сажать ее после моркови, сельдерея, пастернака и других корнеплодов, а также после мангольда и шпината, имеющих с ней общих вредителей и болезней. На прежнее место свеклу возвращают только через 3 года. Почву тщательно рыхлят, выравнивают. Для ускорения появления всходов семена желательно готовить к посеву. Для этого их в мешочке замачивают в течение суток в растворе золы 1 столовая ложка на 1 литр воды или питьевой соды 1 чайная ложка на 1 литр воды. Промывают, укрывают влажной тканью и выдерживают 2 суток при температуре не ниже 20 градусов. Обработанные таким образом семена свеклы дают дружные всходы через 6-7 дней после посева. Ну и хочешь получить крупные корнеплоды, не забывай свеклу прореживать. В мае начинается борьба с самым опасным заболеванием крыжовника — сферотекой или американской мучнистой росой. Особенно благоприятна для развития заболеваний температура свыше 20 градусов и высокая влажность воздуха в течение длительного времени. При такой погоде в конце мая верхушки побегов европейских сортов уже подернуты сверху белым налетом, как бы обсыпаны мукой. Пораженные сферотекой верхушки молодых побегов надо немедленно срезать и сжечь. Перед цветением, сразу после него, еще 1-2 раза растение хорошо опрыскать раствором кальцинированной соды с мылом, по 50 граммов соды и мыла на 10 литров воды. Очень эффективное опрыскивание настоем слегка перепревшего коровяка. Для этого надо треть ведра коровяка настоять 3 дня в ведре воды, процедить, разбавить водой соотношение 1:3 и опрыскивать растение. Не надо брезговать этим советом, поскольку это прекраснейшее народное средство. Ну и, конечно, эффективное опрыскивание кустов крыжовника до цветения, а также после цветения, самым современным препаратом Топаз. Для уничтожения всяких ползущих с земли на деревья вредителей многие садоводы применяют ловчие пояса, сделанные из 2-3 слоев плотной бумаги или мешковины, создающие хорошо затененные места, в которых вредители предпочитают находиться. Ловчие пояса накладывают на нижнюю часть стволов и крепко привязывают сверху и снизу шпагатом так, чтобы их края были немного отогнуты. Пояса осматривают каждые 10 дней и вредителей сразу уничтожают. Дорогие братья и сестры, дай вам Бог всем здравия и сил на ваши нелегкие труды. До свидания, до новых встреч.